Мы с вами имеем высочайшую привилегию проникать в сущность Божества, изучать и исследовать свое наследие в Боге. И поэтому эпиграфом к расследованию Слова Божия неизменное Евангелие Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Нам следует твердо усвоить, что только собрание верующих людей, которое облечено в достоинство учеников Господа, является телом Христовым, а Христос – это глава только того собрания, которое обладает статусом Его учеников. А посему все написанное, чему надлежит исполниться о Христе, равно принадлежит исполнению и в отношении всех святых, облеченных в достоинство учеников Господа». В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Не забывая при этом, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песня Давида, как, впрочем, и других авторов, это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует выстраивать и сверять свои молитвы пред Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитвенная песня Давида, насколько нам известно, это его ответная реакция на враждебное к нему отношение и на племенников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую правду. При этом эти иноплеменники являлись теми же евреями. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели три части и остановились на изучении четвертой. Так, например, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Что весьма важно перед тем, как мы начинаем свою молитву. Это сделает ее совершенно иной и сразу вдохнет ее необычайную силу. Во второй части Давид исповедовал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как правовой ходатай. В третьей части Давид исповедовал, кем являются его враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он сработал со стратегией Бога, чтобы не низложить своих врагов. А в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «да будет», с силой которого Бог сотворил небо и землю и содержит их. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пашетях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Это желание Бога. Давид практически выразил волю Бога и желание Бога в отношении избранного им народа. В формате высвобожденных Давидом благословений Святой Дух достаточно ясно выделил, как мы видим, образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет. Во-первых, это владычественное и превознесенное имя Яхве в повелевающей и исполнительной фразе глагола «да будет», которую Давид задействовал, чтобы привести в исполнение провозглашенные им благословения. Во-вторых, это образ разросшихся растений в лице сыновей Израилевых. В-третьих, это образ столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. В-четвертых, это образ полных житниц, обильных всяким хлебом. В-пятых, это образ овец, тьмами плодящихся на пажитях наших. В-шестых, это образ тучных валов. В-седьмых, это образ безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. В связи с имеющимися образами мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей царских или Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, это как для мужского пола, так и для женского, высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. То быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это точно так же, как для мужского, так и для женского пола означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы, независимо от пола, сословия, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного. Нет мужского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Всякий раз мы уже отметили, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеются в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе, как мужчины, так и женщины, могут и призваны наследовать обетование, содержащееся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. А посему нам необходимо было рассмотреть определение сути искусно изваянных столпов в чертогах, назначение в отношениях с Богом искусно изваянных столпов, цена за право быть таким столпом и признаки обличения в достоинство искусно изваянного столпа. В Писании, насколько нам известно, под словом «столп» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос, что, быть может, странно звучит для плотского уха, потому что стена, колонна и возвышение и башня указывает на функции слышания в Писании и обоняния в сфере четвертого измерения. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и стоя на башне», разумеется, это башня внутри, в сердце, «наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». А в «Песни песни», 7 глава, 5 стих, и это при этом дважды говорится в книге «Песни песней», «нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Поэтому мы видим, что обоняние и слушание связано с башней, со столпом, со стеною, с возвышенностью, с горою. В определенном формате мы уже коснулись первых двух вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение, и остановились на изучении третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну? Преследуя эту цель, мы обратились к образу семи искусно изваянных столпов, вытесанных при нашей соработе с премудростью в доме премудрости. Притча 9.1.6. «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу», то есть царский ужин. «Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских, кто неразумен, обратись сюда». Возвышенность – это всегда способность слышать и способность обонять в сфере четвертого измерения. «И скудоумному она сказала, идите ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Под соработой с премудростью подразумевается наша соработа с благовествуемым словом и со Святым Духом. А под домом премудрости, в котором вытесываются эти семь столбов, подразумевается устроение самого себя в дом духовный, в священство святое. Глагол «вытесало» уже сам по себе указывает на определенные усилия, а следовательно и на определенную цену или же на определенные условия, связанные с формированием самого себя в искусно изваянную колонну в Доме Божием. под образом, который подразумевается способность слушать и обонять информацию в сфере четвертого измерения. Число 7 – это образ Божьей полноты в человеке, из чего следует заключить, что в образе 7 столбов, вытесанных, подразумевается полнота благодати Божией в лице доброго человека, пришедшего в полную меру возраста Христова. Исходя из определения Писания, добрый человек познается по совершаемой им добродетели, в то время как источник добродетели определяется по доброму свойству души человека, выраженному в его доброй совести, делающей его причастником божеского естества, в силу чего добрые на вид поступки, совершаемые человеком с порочной совестью, не могут быть добродетелью. То есть человек может совершать добрые дела, но если у него порочная совесть, то эти добрые дела рассматриваются небом злыми делами. Исходя из этого, отвечать требованиям искусно изваянного столпа в чертогах, с одной стороны, означает постоянно стремиться к добру, а с другой – постоянно удаляться от зла. В результате формирования самого себя в искусно изваянную колонну человек становится способным показывать в своей вере добродетель, которая делает его суверенной территорией Царства Небесного на земле, облекает его в совершенство, присущее Богу, и делает его буквально причастником божеского естества. 2 Петра 1, 3-7. «От божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, о которых Давид молился, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к сему все старание». Видите, есть разница между спасением, которое мы получаем по дару благодати, и Царством Божиим, где нужно применять усилия. Покажите вере вашей добродетель, то есть человек спасенный, но не показывающий вере своей добродетель, не стремящийся стать Царством Небесным, не стремящимся стать общником или причастником к божескому естеству, погибнет. Спасен, но потом погибнет, потому что не стал задействовать свое спасение как инструмент и как серебро, которое Бог дал ему в оборот. Покажите, прилагая к всему все старание, вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Как видите, когда мы спасаемся по благодати Божией, мы еще этим не обладаем. Теперь за действие спасения, которое мы получили, мы призваны завладеть этим богатством, вот этими характеристиками. Поэтому из данной конструкции следует, что люди, не могущие показать в своей вере подобных характеристик, не могут претендовать на право быть искусно изваянной колонной в Доме Божием, а следовательно, не могут и представлять Царство Небесное на земле, и не могут иметь причастие к божескому естеству, в результате чего не могут являться наследниками Царства Небесного, то есть спастись. Интерпретации полноты Божией в семи столбах премудрости в данном случае, как мы увидели, являются 7 свойств Духа, исходящих друг из друга и идентифицирующих друг друга. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели интерпретацию первых 2 столбов в свойствах добродетели и рассудительности и остановились на изучении свойства воздержания, по проявлению которого следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. Насколько уже нам известно, признаки показания в нашей вере воздержания Христова обуславливаются состоянием кроткого сердца и обузданных уст. Обузданность и кротость – это одно и то же, которыми возможно обладать только при одном условии, как мы видим, это облечься в достоинство учеников Господа, ежедневно платя цену за свое ученичество. Матфея 11, 28-30. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, чтобы научиться надо быть учеником». ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Смиренное сердце, вызывающее благоволение Бога, или же благодать Бога, Бог смиренным дает благодать, это плод или результат кроткого сердца и обузданных уст, в которую человек может облечься, только обладая статусом ученика, учащегося у своего отца. Иногда люди думают, что он ученик Господа, может выйти на какой-нибудь перекресток и учиться у всех подряд, мимо проходящих. Писание называет такого человека прелюбодеем. Притча 4:20-23. «Сын мой, словам моим внимай, речь от одного отца к одному сыну или к многим сыновьям». У отца может много быть сыновей. У нас не может быть двух-трех отцов. Павел сказал, у вас немного отцов, имея в виду патриархов. Если есть отец, и у отца есть тоже отец, то для нас это отец и тот отец, но только великий. Вот это имел в виду Павел. Но равных двух-трех отцов не может быть. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, и храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». То есть, если просто разбирать только один этот стих, то здесь уже море информации, инструкций и принципов. Однако мы сейчас рассматриваем воздержание Христово, как показывать его в своей вере. И мы отметили, что греческое слово, с которого переведено слово «воздержание», связано с функцией нашей воли и на практике проявляет себя в самообладании и самодисциплине, но только в интересном самообладании и самодисциплине. Учитывая, что воздержание имеет, о котором мы говорим, происхождение неземное и называется воздержанием Христовым, то под этой чертой однозначно имеется в виду не показание в своих действиях некой человеческой самодисциплины, обусловленной проявлением своей воли, а показание в своей вере воздержания Христова, обусловленного волей Божией, чтобы показывать в воздержании волю Божию, а не свою волю. И если рассудительность Христова в нас, как мы с вами разбирали, обуславливалась всеми оттенками, связанными с работой нашего ума с умом Христовым, то воздержание Христова призвано обуславливаться всеми оттенками, связанными с работой нашей суверенной воли, суверенной волей Бога. Поэтому глагол «воздерживаться» означает обладать самим собою в Боге, обуздывать самого себя в границах повелений Божиих, сдерживать самого себя в вере Божией, то есть сохранять себя в вере Божией, владеть самим собою на условиях Писания, то есть не пренебрегая себя, не уничтожая себя, а на условиях, потому что Писание относится к нашему телу как к драгоценности, за которую была заплачена неслыханная цена в предмете крови Христовой. Представить себя в управление терпения Христова, господствовать над собою в любви Божией. Это означает любить себя. Бодрствовать и наблюдать за собою, чтобы не согрешить. Хранить или сохранять себя от зла. Дисциплинировать себя в соответствии уставов Божиих. Порабощать и смирять себя под крепкую руку Божию. Но смиряю, говорит Павел, и порабощаю себя. Покорять себя вере Божией. Потому что человеческое естество противится вере Божией. Вера Божия – это повеление Божие в благовествуемом слове. Княжить над собой от имени Христова и так далее. В связи с этим мы обратили наше внимание на интересное значение старославянского слова «князь», под которым имеется в виду человек, владеющий и управляющий своим конем, что подразумевает управление и господство над своим телом и его чувствованиями от имени Христова или же человека, который водится Святым Духом, следующим за своим пастырем, который привязал себя к Святому Духу. Откровение 19:11-14. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, Белый – это очищенный. Белизна – это всегда чистота, где нет наличия греха. Поэтому Бог сделает наши тела такими, что в них не будет уже ни элемента смерти, ни элемента распада, ни элемента старости, немощи и болезни, а будет прославленное тело. Вот здесь оно представлено у Иисуса белым конем, потому что Он обрел это тело новое. И далее, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Но самое потрясающее, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. И мы знаем, что ангелы не обладают весоном белым и чистым, потому что не было необходимости их искуплять. Они не были падшими, чтобы их потом восстанавливать. Падших ангелов невозможно восстановить, поэтому речь идет о невесте Иисуса Христа, которая облеклась в новые тела, своеобразно подобные Христу, и была одета в весон белый и чистый. В Писании написано, весон – это праведность святых. То есть они получили праведность даром, но для того, чтобы сохранить эту праведность, необходимо было творить правду. А правда выражается в правомочном правосудии, когда мы производим суд в границах для нас, отведенных Богом. И когда в этих границах мы судим справедливо. Нам известно, что, исходя из Писания, главным врагом воздержания Христова в нас является наша собственная воля или наше упорство, которое Писание обуславливает жестоковыйностью. В силу этого нам необходимо было уяснить, какими чертами Писание наделяет нас выполнение воли Божией в достоинстве воздержания Христова. Во-вторых, какое назначение в нашей вере или в наших отношениях с Богом призвано выполнять воздержание Христова. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в воздержание Христова. И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы показываем в своей вере именно воздержание Христова, а не свою волю. Мы уже рассмотрели первые три вопроса, посему сразу обратимся к рассматриванию четвертого. По каким признакам следует определять, что мы действительно показываем в своей вере воздержание Христова, а не свою волю в формате упорства, невежества, непокорности, противления и жестоковыйности? Пометуя, что человек, обладающий воздержанием Христовым, которое обуславливается Писанием, состоянием кроткого сердца и обузданных уст, это на самом деле человек, имеющий доказательство своей причастности к божескому естеству. Или же человек, могущий показать в своей вере совершенство, присущее своему небесному Отцу, уполномоченный Богом представлять его интересы или же интересы Царства Небесного на земле. Исходной позицией того, что все признаки воздержания Христова, которые мы показываем в своей вере, могут быть действительными, а не поддельными, мы будем рассматривать позицию в достоинстве обрезанного сердца и обрезанных уст. Деяние 7:51. Одно из мест, их много в этом смысле. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами», что указывает, что жестоковыйность – это результат необрезанного сердца и необрезанных ушей. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». То есть речь направлена к избранному Богом народу. Противление, о котором здесь говорится, это тоже воздержание, исходящее из необрезанного сердца, противопоставленное воздержанию Христову, исходящему из сердца обрезанного. Чтобы так сильно противиться Святому Духу, поистине нужно иметь сильную, натренированную волю, действующую под предводительством своих собственных разумных возможностей. «У меня есть своя голова». Это показывает, что человек имеет необрезанное сердце, необрезанное ухо, а если он имел его обрезанным, то его обрезание обратилось в необрезание. Римлянам 10:3-4. «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность». Смотрите, какое мощное воздержание. То есть, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос – праведности всякого верующего. Видите, у них было обратное воздержание. То есть, они не покорялись праведности Божией. Исходя из этого и других мест Писания, становится ясным, что существует два рода воздержания. а следовательно и два рода непокорности, противоборствующие и взаимоисключающие друг друга. Это, как мы уже увидели, вид непокорности по отношению к праведности Божией, и второй, противостоящий ему, это вид непокорности к рабству дел плоти. Одни противятся и не хотят быть рабами плоти, а другие противятся и не хотят быть рабами праведности. Видите, два рода воздержания, два рода непокорности. Галатам 2:4-5. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Видите, они противились рабству дел плоти, не покорились. Эти два вида враждебного противостояния непокорности друг другу исходят из разных источников. Один из обрезанного сердца и обрезанного уха, а другой из необрезанного сердца и необрезанного уха. Один вид непокорности основан на том, что делает человек для того, чтобы обрести оправдание пред Богом. Они не покоряются праведности Бога и усиливаются собственной праведностью. А в то время другой вид основан на том, что сделал Бог для того, чтобы человек мог быть оправданным пред Ним, получая оправдание даром по благодати Его. В силу этого один вид непокорности выражал себя в делах плоти, которая противилась духу, в то время как другой вид выражал себя в плоде духа, который противился плоти. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». А посему первым признаком того, что мы действительно показываем в своей вере воздержание Христова, а не свою волю, противопоставленную воле Божией, в формате упорства, невежества, непокорности, жестоковыности и так далее, будет являться плод нашего духа, противопоставленный делам плоти. Галатам 5:22-23. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Разумеется, что все эти элементы или все эти составляющие плода духа могут быть истинными характеристиками сердца только при условии обрезанного сердца и обрезанного уха. Потому что человек может внешне показать все это. Он может показать этот плод духа, но внутри, если сердце не обрезано, то Бог будет воспринимать это как преступление. Поэтому определением такого обрезания призван являться наш мотив. Когда мы будем проявлять имеющиеся характеристики, я имею в виду любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, мы должны его проявлять не ради поисков своей пользы, а ради поисков пользы другого. Как проверить, что у меня действительно этот плод духа, вот я его показываю, если все это я делаю не ради своей пользы, а ради пользы другого? Именно эта позиция как раз и является свидетельством и определением обрезанного сердца и обрезанного уха. 1 Коринфянам 10:24-33. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». Следует отметить, что степень обрезания нашего сердца и нашего уха может быть различной в зависимости от степени нашего посвящения, связанного с нашим освящением. Человек, не сработающий с Богом в обрезании своего сердца и своего уха и не пребывающий в этом обрезании, не сохраняющий себя в этом обрезании, лишен возможности искать пользы другого. Филиппийцам 2:19-21 Павел пишет: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Дело в том, что практически внешне можно подделать и показывать все характеристики, входящие в состав плода Духа, ради поиска своей пользы, то есть иметь вид благочестия и в то же самое время быть отрекшимся от его силы. Павел пишет, что «я не имею о Тимофее равно никого, кто бы столь был усердным». То есть и другие тоже были усердны, но Тимофей был более всех. Это показывает степень обрезания может быть различной. И мы видим, что люди, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся, каковы они внутри. Вот они внешне могут показывать любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. То есть они будут прикрываться этим. На самом деле люди будут, пишет апостол Павел Тимофею, это второе послание, 3 глава, с 2 по 5 стих, самолюбивы. То есть они будут делать это ради себя. Сребролюбивые, ради корости, чтобы иметь от вас какую-то пользу. Горды. Они не будут признавать над собою никого и не видеть выше себя никого. Надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Ведь дружелюбие – это только внешнее. Они вас использовать будут. Непримирительны, клеветники – невоздержанные, жестокие, не любящие добра, предатели, они не будут сохранять верности, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть сластолюбие здесь имеется в виду, то есть они больше будут разговаривать о сексуальных вещах, нежели о Боге. Имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся. И далее он пишет, таковых удаляйся, с таковыми не общайся. Удаляться – это творить святость, освящаться, отделяться. Исходя из этого и других мест Писания, можно производить внешнее впечатление, задействуя собственные силы души для курения благовонного состава, который символизировал плод Духа, и быть за это преступление пораженным Богом, как это случилось с Надавом и Авиудом, сыновьями Аароновыми. Числа 26:61. Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господом. Запомнили же, вспомним, благовоние, которое они принесли, было истинным. Но огонь интересов, который воспламенял это благовоние, был чуждый истине, таким образом осквернял и опошлял истину. Люди имели дурной мотив использовать вас и показывая дружелюбие, и мир, и воздержание, терпели вас. Но цель у них была другая. Огонь был чужды, потому что огонь Божий будет стремиться сделать что-то для вас, а не для себя. Точно так же, как сама по себе чистая и непорочная жертва может освящаться или оскверняться от состояния жертвенника. Если мы приносим чистую жертву на нечистом жертвеннике, жертва оскверняется. Матфея 23:19. «Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар?» Когда мы приносим чистую жертву, она еще не святая. Она должна светиться от жертвенника. Если жертвенник чист, то чистая жертва станет святой на этом жертвеннике. Исход 29:37. «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, осветится». Видите, подлинное освящение начинается от внутренних мотивов. Если сам человек не святой, он не может освящаться. Только святой может освящаться. А посему люди, приходящие к Богу и преследующие собственные интересы или выдающие свои интересы за интересы Божии, это люди, входящие к Богу с чуждым огнем, имеющие на своих челах и на своей руке клеймо зверя, потому что печать зверя, где у нас написано «печать зверя», в оригинале это клеймо, а не печать. Но наши переводчики перевели, потому что это слово слишком активное, и они заменили клеймо на печать. Печать может быть Божья, потому что а клеймо зверя, которое внешне ничем не отделяется от печати Божией. И самое трагичное – это то, что их обольщение обнаружится для них только в момент явления Господа. «Когда Он объявит им, отойдите от Меня, делающие неправду, я никогда не знал вас». Матфея 7:22-23. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Обратите внимание, эти многие, имеющие вид благочестия, но не имеющие этого самого благочестия, сделали ставку на упражнение даров Духа Святого, полагая, что идут в правильном направлении, выдавая свое недружелюбие и корыстолюбие за любовь и прикрывая его чрезмерной благотворительностью. Они же не плод показывали, не говорили: «Господи, мы соответствовали Тебе, наша природа была такая, как у Тебя, как же Ты нас не знаешь?» Нет, если бы у них была такая природа, он бы их узнал, но у них не было вот этих характеристик, свойств Духа. И они поэтому основывались на том, что они делали. 1 Коринфян 13:1-3. Посмотрите, что пишет Павел по этому поводу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Имеется в виду вот это свойство внутреннее, когда то, что я делаю не ради себя, а ради тебя. «Если имею дар пророчества, не твоим ли именем мы пророчествовали, и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Я думаю, вы обратили внимание, и я много раз замечал в моей жизни, на практике, на опыте, когда люди жадные, корыстолюбивые, вдруг становятся необыкновенно щедрыми для того, чтобы как-то поднять себя, явить как-то себя, вес себе как-то, как бы духовно определить. И они начинают раздавать. Вы помните, как Анания и Сапфира? Они тоже очень много дали, пусть не все, но очень много. Но цель их отдачи была одна – чтобы сравняться с другими, чтобы о них тоже носилась великая слава. Я извиняюсь. Во-вторых, признаком того, что мы показываем в своей вере воздержание Христово, будет являться способность испытывать и исследовать самих себя, верили ли мы. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя, верили ли вы, и самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? С одной стороны, с данной констатации следует, что степень нахождения в вере Божией определяется по степени нашего нахождения во Христе, а также и Христа в нас. Однако, если человек не имеет обрезанного сердца и обрезанного уха, то это говорит о том, что этот человек не является тем, кем он призван быть во Христе Иисусе. Он не может быть помещенным во Христа с необрезанным сердцем и необрезанным ухом. И он не может принять Христа внутрь себя, не имея обрезанного сердца и обрезанного уха. А посему такой человек также не может иметь в своем Христа, то есть не может иметь инструмента, которым можно было бы испытывать свое местонахождение в вере. А с другой стороны, чтобы испытать нахождение самого себя в вере Божией, по крайней мере, необходимо иметь ясное представление, во-первых, о том, какими критериями определяется вера, в каких границах может находиться вера. То есть, как можно испытывать себя в вере Божией, если ты не знаешь, в каких границах она может находиться? Каким образом следует удерживать себя в границах веры? Какие условия, что нужно предпринимать, какие инструменты использовать и средства, чтобы сохранить себя в вере Божией и исследовать себя в ней? И в-четвертых, каким образом, наконец-то, следует испытывать, что я нахожусь там, в вере Божией? В противном случае у нас не будет никакой возможности испытывать, имеем ли мы в своей вере воздержание Христово. Итак, первое. Какими критериями определяется вера Божия? Степень веры определяется степенью послушания заповедям Божиим. Потому что вера от слышания благовествуемого слова, а благовествуемое слово представляет заповеди Божии, интересы Бога. Заповеди Божии представляют интересы Бога. Благословения представляют наши интересы. Заповеди – интересы Божии. Человек, любящий Бога, будет концентрироваться на заповедях Божьих, потому что заповеди благословляют Бога, приносят удовлетворенность его сердцу. Человек, не имеющий к Богу любви, будет базироваться на благословениях, что его благословляет, свои интересы, и будет все время выискивать места и давить на Бога, и говорить: «Господи, ты же обещал! Боже, поблагослови нас!» Иоанна 8, 31-36. «Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“». То есть мы знаем, что степень послушания заповедей Божьим определяется степенью понимания и познания этих заповедей. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Видите, здесь говорится о свободе. От чего? От греха. Мы должны твердо усвоить, что для того, чтобы освободиться от рабства греха, у человека есть только одно право – отказаться от своих прав в пользу рабства праведности. Человек думает, что он может быть свободен, нейтральным по отношению к рабству греха и к рабству праведности. До определенного времени это может быть. Пока ты младенец, возрастаешь. Но потом, когда ты возрос, и у тебя появилась ответственность и осознание самого себя и окружающей среды, и Бога, и ада, тебе будет предлагаться жизнь и смерть, благословение и проклятие, тебе будет предлагаться вид рабства. Либо ты станешь рабом праведности, либо ты станешь рабом греха. И для того, чтобы стать рабом праведности, у тебя есть одно право – отказаться от своих прав в пользу рабства праведности. Но степень понимания и познания заповедей Божиих определяется по степени нашего отношения как к человеку, поставленному над нами Богом, так и к благовествуемому этим человеком Слову. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть в Иисусе, да и аминь, в славу Божию через нас». То есть ни одно обетование не может быть воспринятым, поняным и познанным, если человек горд, не признает, нагл, бесчинен, он не признает над собой чина. Он не хочет сказать, что «да, я ученик». Он же не может сказать «я ученик Господа». Можно говорить «я ученик Господа». Спросить у этого человека, а кто представляет учителя, этого Господа, учеником которого ты являешься? Кто этого учителя для тебя представляет? «О, их много! А что вы думаете, он один?» «А что, у вас много мужей или много жен?» «Семей может быть много. Вы можете пойти в гости в какую-нибудь семью, но вы не можете ложиться в постель с этой женщиной или с этим мужчиной, а только с одним, только с одной в своей семье. Поэтому не надо путать вещи и говорить, что «а что, только одна церковь, а что, только одна семья, семей много». Это общество Господне. Но здесь говорится о том, каким образом человек может взять обетование, взять. Он может их взять только вот в такой семье, вот в таком Божьем порядке поставленным. Зачастую, когда нарушители истины освобождаются от рабства праведности, вести святой образ жизни и нарушают его, они испытывают феерическое состояние раскрепощенности и свободы от рабства праведности. Но воспринимают они это состояние как свободу от некоего негативного контроля. Выходя из церкви, они говорят: «Мы ощутили такую свободу, оказывается, там был контроль, нас контролировали». Конечно. Для нечестивого человека, когда он постоянно слышит, что алкоголь – грех, что бесчинство – грех, и что такое ученичество, а он не признает, он говорит: «Я ученик Господа напрямую, какие мне учителя, а сколько мне быть учителем? А если я уже возрос?» И такие листья сухие отрываются от дерева и носятся ветром с одного места на другое, с одного на другое. Сегодня они признают одно, субсидируют какое-то одно движение, завтра они же субсидируют что-то другое. Но так как вера Божия исходит и возникает от слышания благовествуемого слова, то границами, в которых может и призвана находиться и пребывать вера Божия в сердце человека, является благовествуемое слово, помещенное в сердце человека в формате учения о Царстве Небесном, которое обуславливается учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть мы говорим, где пребывает вера Божия. Вера Божия не может абстрактно пребывать просто в Слове Божием написанном. Да, она здесь есть, но она здесь никакого результата никому не дает. Как зерно в мешке. Оно не будет там ни расти, ничего. Для того, чтобы зерно принесло плод, его нужно вытащить из мешка. То есть, да, вы можете здесь очень много иметь, но его нужно в почву сердца посадить и поливать. И долго потом ждать. Вот земледелец ждет долго драгоценного плода, пока не получит дождь ранний и поздний. Поэтому здесь говорится о сердце человека. То есть эта вера должна быть помещена в сердце человека, границы должны быть в сердце. А для того, чтобы границы для веры были, где она может пребывать, что можно называть верой Божией, надо поместить заповеди Божии, учение Иисуса Христа, учение о Царстве Небесном. Если человек не имеет в своем сердце учения о Царстве Небесном, он не может испытывать самого себя, в вере он или не в вере. Потому что, а как он будет испытывать, если у него нету этих границ? Ведь царство имеет свои границы. И Христос сказал, «Царство Божие, то есть мое царство, внутрь вас есть. Оно не придет приметным образом, и вы не скажете, вот оно здесь или вот там, оно внутрь вас. А помещается оно в предмете учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти». И это очень важно, потому что немногие люди могут себя испытать в вере Божией, не имея учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Некоторые его имеют, но имеют его смутно. Нету четких границ. Они не могут точно определить эти учения. Мы знаем, что оно состоит из 12 четких, определенных, ясных учений. И что жертвенник должен слагаться только из 12 камней. Что Иерусалим имеет только 12 оснований, только 12 ворот. Мы знаем этот Божий порядок, что день имеет 12 часов и ночь 12 часов. И что ночью никто ничего не делает, а делать нужно днем, когда дается день, потому что это время, когда можно что-то делать. 1 Иоанна 4:2-3. «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так». Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть дух от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Сегодня постепенно в церковь внедрилось учение, что Иисус Христос – это обыкновенный человек. Обыкновенный человек. И таким человеком может стать из нас любой. Таким человеком, как Иисус Христос, никогда никто не был и никто не будет. Он может быть подобен Иисусу, но никогда не будет таким. Слава Иисуса будет всегда выше всех подобных Ему. Потому что через Него все начало быть, а не через нас. Через Него мы находим путь к Отцу, и через Него мы становимся общниками небесного божественного корня. Если бы мы могли бы без Него, независимо от Него становиться, тогда можно было бы утверждать это тлетворное учение, которое появилось в богословии еще в средних веках. Дьяволу нужно было уничтожить божественность Христа Его человечностью, что он сын человеческий. Но он такой сын человеческий, которых никогда не было. Ни один сын человеческий не мог творить то, что творил он. Ни один сын человеческий не брал на себя грех мира и грех всего человечества. Как мы можем равнять себя с ним, когда он взял наш грех и принес его пред Богом? Он был чист, а мы были нечисты. Да, он назывался сыном человеческим, потому что он принял плоть, но он оставался одновременно Богом. И вот поэтому здесь говорится, когда этот дух не исповедует Христа, пришедшего во плоти, что грех поражается через плоть Христа, что только приняв плоть, он мог уничтожить наш грех, стал такими, как мы, оставил славу небес, оставаясь Богом, не теряя божества. Но не используя его в своей жизни. За 3,5 года, которые он действовал, он не имел права использовать божество. Он использовал то, что можем использовать мы с вами на сегодня. Он сделал это специально, чтобы мы тоже могли использовать. Если бы он использовал свое божество, то мы, как люди, не могли бы сегодня использовать то, что использовал он. Он был как обыкновенный человек, помазанный Духом Святым. Он творил чудеса и знамения не как Бог, а как человек, помазанный Духом Святым, но оставался Сыном Божиим, оставался Богом. И показал, что все, что я делаю, вы можете делать больше, потому что я к Отцу моему иду. И я буду ходатайствовать пред Ним, чтобы вы могли это делать. Поэтому он говорит, узнавайте этот Дух. Разумеется, нам нужно четко знать учение и смотреть, делается это по учению Иисуса Христа или вопреки этого учения. Посмотрите, по учению Иисуса Христа там есть такое учение конкретное, где для гордыни, для зависти нет места. Потому что Христос был учеником своего Отца, рабом своего Отца, сыном своего Отца. Притом это рабство, это ученичество было высшим титулом, высшим достоинством и высшим статусом его. То, что здесь называется рабством и слугой. Почему люди не хотят здесь быть учениками? Говорят, о, потому что они не понимают, что это достоинство. Они воспринимают, если он ученик, значит, он ниже учителя. Однако Христос говорит, я такой учитель, который доведу ученика до моего статуса. Довольно для ученика, чтобы он стал как учитель. Но у нас сегодня ученики стремятся стать выше учителей своих. Они стремятся к этому. Они говорят, а почему я не могу быть выше учителя? Я могу быть выше учителя. Как один из моих учеников сказал, вот я учился, когда в институте, у нас была такая надпись, там один ученый сделал, мы становимся на головы наших учителей и видим дальше. Я понимаю эти вещи, во плоти и по плоти, но они совершенно несовместимы с Писанием. Все равно вы никогда больше учителя здесь не увидите, потому что Бог постоянно пребывает с учителем и с учеником и доводит ученика до статуса учителя. Разве этого недостаточно? Если я буду стремиться выше учителя, это знаете, что будет говорить? Что я стремлюсь быть выше Бога. Ведь сатана и хотел стать выше Бога. Это сатанинская идея стать выше учителя. Ведь учитель представляет Бога. Он не есть Бог, но он представляет Бога. И мы к нему должны также относиться. Но мы относимся, а я могу быть выше его. Возможно, ты образованнее его, но ты не духовнее его. Потому что Бог строит свою церковь не образованностью, не интеллектом, не высшим образованием, не докторскими степенями, а Духом Святым и посвященностью. Чем выше посвященность и степень человека, и, разумеется, его освящение, тем ближе к нему Бог, и больше он ему открывает. И сам Бог выбирает, кто будет учителем, а кто будет учеником. Разумеется, любой ученик всегда тоже будет иметь каких-то учеников. Вы знаете, что все ученики великих пророков имели у себя учеников и рабов, и слуг. Он служит Илье, служит Елисею, а сам тоже имеет слуг. И это нормально. Поэтому мы должны эти вещи понимать, что, чтобы проверить себя в границах веры Божией, необходимо поместить в себя, и тогда в этих границах мы можем проверять. И этими границами является учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти, или же учение о Царстве Небесном. Смотрите, сколько притч, сколько глубин учения о Царстве Небесном. И все оно соответствует точке отсчета учению Христа, пришедшего в плоти. В-третьих, чтобы помещать самого себя, то есть какие условия выполнить, чтобы поместить самого себя и удерживать себя в границах веры Божией, притом той веры, которая находится здесь и в Писании одновременно. Необходимо хранить и ценить правильные отношения, во-первых, с Богом, во-вторых, с человеком, поставленным над нами Богом, и, в-третьих, со всеми святыми. Чтобы удерживать и сохранять себя в вере Божией, необходимо иметь правильные отношения с Богом, с человеком, поставленным над нами Богом, и со всеми святыми. Евреям 12:14. «Старайтесь иметь мир и святость, без которой никто не увидит Господа». Дело в том, что мир без сочетания святости не может являться тем миром, к которому призывает нас Бог. Нельзя ради мира нарушать заповедь о святости. Если Писание говорит: таковых удаляйся, с таковыми не общайся. А вы говорите: как же, я должен иметь мир, я должен показывать любовь. Вы должны показать святую любовь. Святая любовь не пойдет на компромисс, она будет удаляться от таких людей, потому что она святая любовь. Она не будет иметь мир с нечестивыми, потому что это мир, или с грешником, пусть он не нечестивый. Есть очень много людей, которые сами по себе еще не нечестивые, но они поддерживают нечестивых. И нам надо удаляться от таких людей. Мы должны четко понимать, с кем мы можем близко общаться, а кого держать на расстоянии. С кем мы можем просто кивнуть головой и пойти дальше, и не больше. В-четвертых, чтобы испытать себя в вере Божией, необходимо наблюдать за собою и судить себя в соответствии границ, установленных Писанием для взаимоотношений с Богом, с посланниками Бога, с самим собою и со всеми святыми. 1 Коринфянам 11:28-32. Мы уже говорим о самом испытании, то есть испытываете себя, вере ли вы. «Да испытывает же себя человек». Не ближнего, не соседа. Обратите внимание, как только человек начинает испытывать других, а самое опасное – своего учителя, своего пастора. Это, считайте, пришел конец этому человеку, его карьере в Царство Небесное. Теперь он будет служить, как Каин, будет изгнан в землю, нот земля и знание, и будет там показывать какую-то красоту, но уже все. Это самая опасная вещь. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть только так мы можем принимать благовествуемое слово, а также вечерю, испытывая самих себя. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». То есть кто не себя испытывает, а другого – кто не себя судит, а другого, то написано, он пьет осуждение себе и ест осуждение. И именно от того многие из вас немощны, духовно немощны и больны, и начинают показывать вызов такой, независимость, думая, что это такая духовность, такая мужественность, такая смелость, а на самом деле это просто наглость, вызов, это болезнь, это диагноз. И Писание говорит: немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы Господом. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Опять не все наказываются. Иногда Бог вдруг почему-то перестает наказывать людей. И они думают, что ну что ж, если Бог молчит, значит, все нормально, я иду в правильном направлении. На самом деле мы видим, что мы согрешаем, и когда мы судим, осуждаем сами себя и говорим: «Согрешил я», и начинаем искать выхода из этого. Бог не судит нас. Мы согрешили, но Бог нас не судит. Посмотрите, как только Давид осудил себя и сказал пророку Гаду, когда тот сказал ему: «Царь, это ты». Он говорит: «Согрешил я пред Господом». И он говорит: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Бог заложил великую силу, чтобы противостоять дьяволу. Ведь дьявол осуждает каждого из вас: «Согрешил, опять согрешил, опять согрешил». Ну что? Что ты все еще считаешь себя праведным? А Бог говорит, если ты согрешил и видишь это, и признаешь это, и каешься в этом, то Бог тебя не судит. Тебя судит дьявол, но не Бог. Потому что Бог не будет в это время судить. Бог зависит от своего слова. Он поставил это слово выше самого себя, подчинил себе этому слову, и он не может пойти против него. Он говорит, если человек согрешил и осудил себя, страдает от этого, идет исповедует грех свой. Здесь написано, если бы мы судили сами. Когда мы судим себя по Писанию, мы вначале осуждаем. Пусть мы не сразу идем исповедуемся, пусть через неделю, две, месяц, годы, все равно Бог не судит. Потому что мы осуждаем, и у нас есть готовность. Потому что не так легко наступить на наложенный стыд и пойти открыть грех. Это подвиг. Это подвиг. Но сатана говорит, это не подвиг. Что подумает о тебе пастор? Если бы знали, что думает пастор. Пастор смотрит на таких людей, как на героев. Недавно один из братьев подошел. И говорит, пастор, а у вас кто-нибудь, кроме меня, исповедуется? Или только я один? Вот все время прихожу к вам. Я говорю, нет, не только ты один. Есть еще герои. Есть еще герои, которые торжествуют. И он улыбнулся успокоительно. А то сатана его стал угнетать. Слушай, ты один такой негодный. Посмотри, только ты один все время приходишь со своими грехами, и больше никто. Но Писание говорит, в этом-то и суть. Вы не будете все время падать. Придет день, когда вы перестанете падать, и, наконец, твердо встанете. Вы даже не знаете, что вы возрастаете, каждый раз вы набираете вес в духе, всякий раз, когда вы судите сами себя. Ведь есть люди, которые пытаются как-то уйти от этого, как-то скрыть это, а потом сатана им находит какие-то места Писания, где они могут толковать, там нету этого прямого толковать, что не нужно открывать грехи, все остается так, согрешил, сказал Господи, согрешил и достаточно. Недостаточно. Писание говорит четко и определенно, кому простите грехи, тому простятся. Мы не можем получить прощение грехов напрямую от Господа. Это не прихоть человека, это принцип Бога, чтобы показать, что я и моя церковь, мы одно, я и мои представители, это одно, чтобы мы правильно относились. Поэтому очень важно, чтобы испытать себя в вере Божией, необходимо наблюдать за собой, судить самого себя в соответствии границ, установленных Богом, то есть для взаимоотношений с Богом, с посланниками Бога, с самим собою, со всеми святыми. Очень часто люди неправильно ведут себя с самим собою. Либо они не любят себя в то время, когда они должны любить себя и прощать себя. Если вы не можете простить себя, вы не сможете прощать и других. Мы должны научиться в первую очередь любить себя как произведение Божие, как искупленное Божие вещество – живое. Тело искуплено, душа искуплена, дух искуплен. Мы должны понимать, что Бог не будет платить высокую цену за то, что ничего не стоит. Это мы думаем, что наши тела ничего не стоят, очень дорого они стоят. Почитайте о страданиях Христа, почитайте, что Он испытал, и тогда узнаете, стоит твое тело того, чтобы любить его и относиться к нему с любовью Божией. Прощать себя во имя Иисуса Христа. То есть согрешил, прости себя во имя Иисуса Христа, когда ты осудил себя. Не надо постоянно судить себя за один и тот же грех. Осудил, прости себя, забывай и иди дальше. И начинай все сначала. Далее здесь говорится также со всеми святыми. Очень важно, когда люди начинают снисходить друг к другу. Не судить человека, а снисходить. Судить легко, снисходить сложнее. Снисходить – это величие, это благородство. Не замечать. Представлять человека Богу и его совести. Молиться о нем. В церкви не так много людей, которые обладают этим уникальным правом обличать и наставлять. Все остальные, видя недостаток в человеке, просто должны снисходить и молиться за него. И если видят, что угроза идет, придите мне и скажите, будем вместе молиться, и я знаю, что делать. Дух Святой побудет меня говорить обличение, и это обличение будет элемент Божьей любви. Не надо огорчаться, когда вас обличают. Это Божья любовь, потому что Он вас любит, поэтому и обличает. На этом я сегодня хотел бы закончить. Мы сейчас склоним головы пред Господом, колени, если это возможно. Кто сидя, кто стоя, в зависимости от вашего здоровья, потому что поклонение идет в духе. Помолимся, поблагодарим Бога за слово, которое мы имеем пред Ним. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за возможность слушать благовествуемое Слово о Царстве Небесном, проникать в учение Твое, проникать в структуру Твоего Царства, быть сопричастниками этой структуры, быть причастниками Твоего естества, питаться корнем, из которого исходят жизненные силы Твои. Да воспрянет сердце святого народа Твоего пред лицом Твоим, потому что Ты не хотел опечаливать их. В оправдании нет печали. Если мы и печалимся, что мы проиграли какой-то бой, то нас обуревает радость, когда мы судим себя, поднимаемся вновь. Потому что Ты победил. Мы выиграем войну. И Ты приведешь нас к совершенству Сына Твоего Иисуса Христа. И мы будем обладать теми же свойствами, какими обладал Сын Твой Иисус Христос. Чтобы Ты не постыдился в пришествии нас пред ангелами Своими и пред Отцом Своим Небесным. Ты сказал, что тот, кто постыдится Тебя, постыдится открывать беззаконие свои и грехи свои, того и я постыжусь пред Отцом Моим и пред ангелами Моими Небесными. А кто не будет стыдиться Меня, того не буду стыдиться и я. Всякий раз, когда мы приходим и открываем наши грехи, мы постыжаем дьявола, мы постыжаем ветхое начало, и в это время торжествуют небеса. Ты сказал, что при покаянии одного грешника, когда он кается, небо приходит в восторг, потому что он открывает грех свой, а ад приходит в упадок. Позволь внедрить это в сердце и в разум народа Твоего, чтобы они могли разуметь, в чем является ложный стыд. Потому что за этим ложным стыдом стоят бесы, а не ангелы Твои святые и не Дух Твой святой. Позволь народу Твоему быть героями и веди героев Твоих к славе Твоей. Ты взял наши грехи на Себя. В тот момент, когда мы открываем их, Ты бросаешь их в бездну забвения и сглаживаешь их из памяти Своей. И позволяешь нам вновь и вновь подниматься и вновь незапятнанными пред лицом Твоим идти вперед и смотреть Тебе в глаза. Вновь и вновь молиться и славить Тебя, как будто бы ничего не случилось. Наш разум не может охватить этот принцип, но наше сердце схватывает его, восхищает его и радуется в нем. Да разнесется эта весть, эта мысль и это учение по телу Твоему для каждого святого человека, чтобы воспряли они. Достаточно быть в унижении перед бесами, перед миром, перед нечестивыми. Да поднимет народ Твой голову свою и да посмотрит на Тебя, да возденет руки свои и да воспоет Тебе песнь, да возрадуется в сердце своем и да подойдет к Тебе в радости и веселье. Позволь нам быть такими, как Ты, посредством Твоего Слова и Святого Духа. Да действует Дух Святый в нас и через нас и среди нас. Да явит Владыка знамения Свои и чудеса Свои на сынах и черях Своих. Да разрушит твердыни, болезни и страха перед смертью, перед немощью, перед дряхлостью. Да поднимет детей Своих на высоту для них недосягаемую. Да даст им познать, что и молодые люди утомляются и падают, не только старые, но надеющиеся на Тебя поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Мы верим в Твою силу, мы верим в Твою свежесть, в Твою энергию. И мы призываем его на Твой святой народ. Да будут прокляты болезни в народе Твоем. Да изыдут они из тел народа Твоего святого. Да будут прокляты и уничтожены все болезненные вирусы, которые имеют свою разрушительную программу. Да войдет в сердце народа Твоего Слово Твое, которое Ты послал для исцеления, в котором тоже есть программа жизни. И эта программа да восставит наследие Твое и выведет его из болезни и из страха от болезни и смерти. Ты победил смерть, Ты победил болезнь, Ты взял ее на себя, чтобы мы могли противостоять ей и победить ее. Да придет победа в народ Твой, да придет радость, да не отступает наследие Твое от обетования Твоего, да держит его в уме своем, потому что Ты сказал, что если Ты не дашь по дружбе, то Ты дашь по неотступности. Неотступность – это верность. Позволь народу Твоему не отступать от благовествуемого слова, что они слышат, что Ты Бог любящий и верный, и что Ты связал себя своим словом, и Ты исполнишь его, чего бы это ни стоило, и ничто Тебе не помешает исцелить и разрушить проклятие в жизни святого народа Твоего. Да будут разрушены проклятия в народе Твоем между мужем и женой, между родителями и детьми. Да обратится сердце отцов к детям и сердце детей к отцам. Да обратится сердце мужей к женам своим и сердце жен к мужьям своим. Потому что это наивеличайшая красота перед небом и землею, когда муж и жена живут в согласии между собою, когда дети почитают своих родителей. Да придет это почтение, потому что только таким образом они могут быть благословенными в жизни своей, успешными и обеспеченными. Ты сказал, что это великое благословение, но немногие дети знают его и следуют ему. Да будут благословены дети наши пред лицом Твоим. Да будут разрушены дела дьявола в жизни наших детей. Да будут разрушены дела дьявола в наших взаимоотношениях друг с другом. Да обратится сердце святого человека к другому святому человеку. Да не сходят они друг ко другу и являют величие Твое, благородство Твое. Да не отступит милость Твоя от народа Твоего. И да исполнит Владыка благое слово Свое в отношении детей Своих. Слава! Слава Богу! Мы принимаем, Отче, мы принимаем Твое исцеление во всех сферах нашей жизни, как для нас, так и для нашего потомства. Мы благословляем Тебя, мы радуемся пред лицом Твоим, мы верим и уповаем на Слово Твое. Благословен Ты и благословена милость Твоя. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.